Продолжаем эфир на «Спутнике». Меня зовут Андрей Матюхин, и в ближайшее время поговорим на актуальные темы. Итак, вооруженные силы России вывели гарнизон с острова Змеиный после выполнения поставленных задач. Об этом сообщили в Минобороны. В военном ведомстве также подчеркнули, что теперь слово «за Украиной», которая до сих пор не разминировала Черноморское побережье у своих берегов. Более подробно говорим об этом с экспертом, главный редактор портала «Сегодня.ру», военный обозреватель, главный редактор аналитической службы Донбасса Юрий Котенок. Юрий Петрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Начнем, пожалуй, с того, что значит этот вывод гарнизона с острова Змеиный. Как его можно расценивать?
Его можно расценивать как вывод гарнизона острова Змеиный, но я бы не называл бы это гарнизоном, потому что гарнизон – это... так сказать, постоянно размещенный воинский контингент, а все-таки мы находились там на некотором вахтовом методом, можно сказать. И сейчас принято решение, на мой взгляд, абсолютно верное, покинуть эту территорию, поскольку нужно отдавать себе отчет, там несколько сот метров земли, точнее даже не земли, а скальные породы, и размещать там людей и технику, боевое вооружение, это подвергать риску этот контингент. И решение правильное абсолютно. Потому что противник начал использовать различные системы, да. Невозможно 100% гарантировать защищенность личного состава зенитно-ракетными комплексами. Это ни один комплекс в мире не даст гарантии таких. Поэтому решение правильное, с целью минимизации потерь. Принято решение оставить этот клочок скалы. Ну, я думаю, что проблематично будет и кому-либо там высадиться, поскольку все держится под контролем, скажем так, с нашей стороны, под огневым.
Смотрите, давайте мы вот разберемся, Юрий Петрович, все-таки в деталях, потому что они важны. В военном российском ведомстве Минобороны отметили, что вот этот вывод военных с острова Змеиный – это демонстрация мировому сообществу, что Российская Федерация не препятствует усилиям ООН для организации гуманитарного коридора по вывозу сельскохозяйственной продукции с территории Украины. То есть насколько важен именно этот аспект?
Ну, безусловно, если Минобороны заявили именно о таком подходе, значит, это имеет место быть. Но здесь, вы знаете, на самом деле самое главное то, как себя ведет киевский режим. А заминировать сначала акватории своих морских коммуникаций, да, порты Николаева, Одессы заминированы, я напомню. Эти мины периодически штормами выбрасывают на поверхность. Сами же украинские военные вынуждены их уничтожать огнем из стрелкового оружия. Ну так вот, и насколько, в общем-то, они будут готовы сами использовать свои гражданские коммуникации не в военных целях, вот это большой вопрос. Потому что, по моим данным, и вся структура портовой Одессы, и тем более Николаева, там и других городов, которые находятся под контролем Украины, они превращены именно в военные точки, и там просто физически невозможно никакой вывоз, никакого зерна. Потому что везде размещаются военные объекты и военные гарнизоны. И в этом большая проблема. Они в действиях России в том или ином участке акватории Черного моря.
Ну, смотрите, сколько раз уже заявляли на Украине, что якобы это Россия блокирует вывоз зерна из портов и так далее. Ну, а теперь-то вот Украина каким образом сможет действовать? Какое будет то самое ответное слово или вообще слово за Украиной? Кстати, в Минобороны и об этом сказали.
Я вижу только одно. Я вижу не Украины выполнять свои обязанности гражданские по вывозу зерна по каким-то либо другим договоренностям, да, и будет перекладывание вины с больной головы на здоровую, то есть на Россию. Заранее мы обвинены там и в том, что они не могут вывести зерно, которого еще нет, кстати говоря, и в различных других актах, которые, да, хотя на самом деле мы видим минирование не только портов, мы видим, во что превращены украинскими формированиями те большие пахотные территории Херсонская, Николаевская, Запорожская и других областей. Вот. Днепропетровской той же. Поэтому нужно быть готовым к тому, что именно обвиняться будем мы в том, что на Украине коллапс всей социальной сферы.
Но, смотрите, ну на самом деле там же десятки тысяч этих мин, ну, может, не десятки тысяч, но тысячи так точно этих мин, и об этом говорили, что даже сами украинские военные, да, вот ВСУ, не знают, где они там располагаются, вот прям точно, да, то есть нет карт этих мин. А каким образом они тогда, например, будут разминировать? Вот если они захотят разминировать, как они смогут это сделать? Смогут ли вообще?
Вы понимаете, они действуют по принципу «делай все, что угодно, а там хоть трава не расти». Это яркий пример, например, тому, что они совершали минирование в Донбассе. Потому что никакие карт, естественно, подразделения, которые меняют друг друга на линии боевого соприкосновения, не вели карт минных полей. И доходило до того, что при ротации украинские военнослужащие подрывались на своих же минах, если выдвигались различные группы, да, там серую зону, так называемую, и так далее, шли подрывы от своих же установленных противопехотных, противотанковых мин. Разумеется, обвинялась во всем Россия, обвинялись в этих действиях Республики Донбасс. А то же самое сейчас практически происходит и на остальных территориях, вот, уже непосредственно украинских, да, которые занимают, в общем, украинские подразделения. То же самое. Ну, тактика-то здесь простая. Свои опорные пункты и узлы обороны, по правилам военной науки, они минируют, чтобы исключить подходы противника, да. Но при всем при этом, если меняется обстановка, если подразделение перебрасывается на другой участок, никто не оставляет никаких карт минных полей. И все сменщики, там, украинские какие-то, там, допустим, регулярную часть украинской армии сменила подразделение территориальной обороны, они заходят, да, на эти позиции, которые оставлены предыдущим подразделением. Естественно, они не имеют никаких карт минных полей, естественно, они не знают, где там находятся сюрпризы, и все это оборачивается жертвами. Жертвами среди личного состава. Эти жертвы списываются, ну, мы понимаем на кого, да, на действия российской армии или формирование ополченцев Донбасса. Вот и все. Здесь нет никаких других вариантов.
Слушайте, это называется такая мина замедленного действия, да? Если они минируют, а потом не знают, где минируют, и вот это вот во время ротации военнослужащие ВСУ там, да, не знают, куда они приходят и что может быть там заминировано их же предшественниками, то это похоже на такую мину замедленного действия для самих себя.
Они, вы понимаете, любой командир любого подразделения, он несет ответственность только за свой личный состав. Вот. Все, что происходит вокруг, чуть дальше, все, что происходит не с его людьми и так далее, не волнует их в тысячу и миллион раз. Плевать, хоть трава не расти. Но еще самое страшное в этой ситуации, что потом, рано или поздно войны заканчиваются, боевые действия прекращаются, а потом, когда эти территории начинают осваиваться, да, в мирных целях, когда проводятся пахотные работы, там, мелиорация различная и так далее, и так далее. Вот потом все эти сюрпризы всплывают. И, к сожалению, да, подрываются люди и на технике, и пешком, и так далее. Мирные люди.
Слушайте, ну давайте тогда вернемся вот к прибрежным территориям, ведь на самом деле вы правильно отметили, что и во время шторма эти мины могут уносить в море, они могут где угодно там находиться. И даже вопрос с вывозом зерна, да, с гуманитарными какими-то коридорами может осложняться этой ситуацией.
Да, безусловно, потому что мы знаем, что эти мины дрейфовали вообще в сторону Босфора, там на Турецком побережье их выбрасывало, румынам эти сюрпризы приплывали, и, в общем-то, там к Крымскому побережью была угроза о том, что отначили украинские мины, и также на пляжах Болгарии. Поэтому здесь, естественно, большая опасность для гражданского судоходства, насколько оно возможно вообще в этой части акватории Черного моря. Сюрпризы, да, это все вот эти вот издержки, излишняя милитаризация.
Но важный еще вопрос, который нам нужно обсудить, это обмен пленными с Украиной, который прошел накануне, и прошел он по прямому указанию Владимира Путина. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Коношенков. Я напомню, что состоялся обмен 144 на 144 военнослужащих. Ну, во-первых, насколько важно, что это именно под контролем и по указанию президента, да, верховного главнокомандующего, и как вам кажется, как может дальше развиваться ситуация с обменом пленными?
Ну, смотрите, здесь ключевые вопросы. То, что обмен произошел, это хорошо, по одной простой причине. Потому что чем больше наших людей, которые попали в плен, да, целыми, невредимыми, ранеными, в тяжелом состоянии, в среднем и так далее, чем больше людей попадет, вернется к нам, да, тем лучше. Это нормальная логика процесса. И то, что этот процесс непосредственно курируется президентом, да, это тоже важно. Это некий знак, гарантия того, что мы людей своих не бросаем, не вытаскиваем. Все остальное это от лукавого. Потому что нужно понимать, да, сейчас раздаются голоса, как же так, что, почему, где, кого обменивают. Ну, вообще этот процесс, я вам хочу сказать, это не трубится на каждом шагу, да, и не анонсируется. Поэтому не надо здесь такой ждать широкой огласки, которой, скажем, может быть, хотят иные. Так не бывает. Вообще договоренности, они стараются соблюдаться и тише. Тут проблема в другом. Не надо делать так, чтобы в первую очередь мы узнавали об обменах с противоположной стороны. Мы должны освещать это вовремя, в срок, и показывать наших героев, в общем-то, тех людей, достойных людей, которых мы вытаскиваем из вражеского плена. Вот это такой немаловажный вопрос. Что касается дальнейшем, как будут развиваться там события по обмену пленными, ну, поскольку конфликт продолжается, поскольку есть люди, взятые в плен с той стороны, я думаю, что такие контакты будут продолжаться. Сейчас в последнее время они успешно проходят на запорожском направлении, как мы знаем. Ну, поэтому, да, это, в общем-то, такой, я бы сказал, процесс естественный, который характерен для ведения боевых действий. И хорошо, что более-менее, так сказать, приходим в результате к цивилизованному решению вопроса, да? То есть, когда мы обмениваемся пленными. Но это, по крайней мере, это по-человечески. Вот. Что же касается, есть вопросы о том, кого мы обмениваем и где, это, опять же, еще следующий вопрос, да? Потому что было много разговоров о том, что азовцы, не азовцы. Здесь принцип также простой. Необходимо оценивать каждого человека, попавшего в плен, конкретно по его деяниям. Конкретно, то есть, да, работать должны следователи, работать должны представители контрразведки, Следственного комитета и определять вину того или иного человека, который взят в плен, да, за военные преступления. Они есть. Здесь нечего изобретать велосипед. Они все прописаны и в статьях Уголовного кодекса, и в военных, и в международных конвенциях и так далее. Вот так определять вину степень каждого и уже исходить из этого, принимая решение о наказании, об обмене или о других мероприятиях. Вот здесь вот таким образом выглядит это действие, если в общем.
Да, я напомню, что против бойцов Азова возбуждены уголовные дела в нашей стране. И в завершении еще вот несколько реплик, потому что спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что обменивают тяжело раненых и очень тяжело раненых. Да? То есть это тоже такой вопрос, обмен кого на кого, но вот когда уже есть эти свидетельства, когда наших военнопленных, да, вот происходит обмен, видит, в каком они состоянии, да, то есть это тоже, на это тоже обращает внимание.
Да, вы знаете, ну, смотрите, что касается, кого обменивают, да, в каком состоянии, я скажу так, обменивают всех, то есть и тяжело раненых, и средне раненых, и контуженных, и так далее. Что касается теперь, кого отдаем мы, кого отдают нам. Здесь также не секрет, что украинская сторона допускала нецивилизованное, негуманное отношение к пленным. Да? Мы знаем все страшные кадры, они облетали интернет и так далее, что иной раз делали с нашими солдатами. Вот. Я напомню, что те украинские военнослужащие, которые попадают в плен и в Донбассе, и в других уголках бывшей Украины, они им совершенно гуманное человеческое отношение. Их не бьют. Их кормят, их содержат в нормальных человеческих условиях. То есть в тех условиях, которые позволяют России соблюдать те же самые международные принципы. Да, это, в общем-то, некая человечность. К сожалению, противник, повторюсь, в отношении наших пленных зачастую допускает страшные вещи, что является военным преступлением, и что должно наказываться. И будет, я уверен, рано или поздно наказано. Наказаны такие вещи, а все виновные привлечены к ответственности.
Спасибо большое. Напоминаю, Юрий Котенок, главный редактор портала «Сегодня.ру», военный обозреватель, главный редактор аналитической службы Донбасса.